Новости часа представила Любовь Баматова. В Москве 16:07. В эфире программа «Время свободы». Активисты Демократической партии «Яблоко» провели на Лубянке пикет протеста против политических убийств в России. Сержант российской армии, оставивший свою часть в Южной Осетии, рассчитывает получить политическое убежище в Грузии. Группа сторонников запрещенной национал-большевистской партии пыталась сегодня захватить приемную Владимира Путина в Петербурге. Эти и другие темы в первом информационном часе нашей программы. Итак, сегодня в центре Москвы, около здания ФСБ, группа активистов партии «Яблоко» проводила акцию протеста против политических убийств России. Только что с места события вернулся наш корреспондент Максим Ярошевский. Максим, здравствуйте. Была ли эта акция разрешена? Есть ли задержанные? Вообще, как вели себя и участники, и милиция?
Здравствуйте. К центральному входу в здание Федеральной службы безопасности, подъезду номер 1 на Лубянке, молодые яблочники, всего 5 человек, подошли ровно к 3 часам дня. Один из активистов развернул плакат с надписью «Хватит политических убийств» с фотографиями Анны Политковской, Анастасии Бабуровой, Станислава Маркелова и Юрия Щекочихина. Еще двое яблочников раздавали прохожим листовки с другой надписью «Пора сказать «Хватит убийствам свободомыслящих людей», халатному отношению власти к расследованиям политических преступлений», бездействию ФСБ и милиции. Я сразу взял комментарий у одного из пикетчиков, активиста молодежного «Яблока» Максима Круглова.
Мы хотим обратить внимание общественности на то, что политические убийства и устранение политических оппонентов в России сегодня, к сожалению, стали практикой повседневной. Высшее руководство страны молчит, поэтому мы считаем, что общественность должна отреагировать как-то на это и должна вот послать месседж, да, руководству, президенту и премьеру, чтобы они хоть как-то на это отреагировали, чтобы они заявили о важности этих событий.
Почему ФСБ?
Потому что мы думаем, что та структура власти, которая выстроена сейчас в России, она, в общем-то, можно сказать, такой некий прототип структуры ФСБ во власти. Они выходцы из ФСБ, в том числе наш премьер-министр, и поэтому мы считаем, что силовое ведомство во многом в ответе за ту систему, которая, на наш взгляд, виновата в этих убийствах.
Вы считаете, что у вас все законно проходит, так как вы один, да?
Да, законно, это одиночное пикетирование.
Даже в этой небольшой звуковой вставке было слышно, как рядом заработала рация сотрудника дорожно-постовой службы, который у здания на Лубянке контролировал движение. Буквально через пару минут у места этой акции появились еще 6-7, что характерно, сотрудников ДПС. Они сначала достаточно культурно проверили документы, но уже через пару минут начали грубо руками закрывать объективы фото и видеокамер. Оцепив молодых яблочников и немногочисленных журналистов в кольцо, сотрудники ДПС отвели их в приемную Федеральной службы безопасности, расположенную поблизости. Помимо митингующих, туда попал фотограф «Радио Свобода» и съемочная группа телекомпании РЕН-ТВ. Буквально 5 минут назад нам удалось связаться с нашим фотокорреспондентом Юрием Тимофеевым. Всех задержанных продолжают держать в приемной ФСБ, не разрешают разговаривать по мобильным телефонам. Он успел за эти несколько секунд добавить лишь то, что всех задержанных собираются доставить в Мещанский суд Москвы. И буквально пару минут назад на сайте «Яблоко» появилось заявление, что глава партии Сергей Митрохин направился в приемную ФСБ, рассчитывая помочь задержанным. Андрей.
Спасибо. Напомню, в прямом эфире о сегодняшней акции протеста против политических убийств в России, которую проводила партия «Яблоко», рассказывал мой коллега Максим Ярошевский. А сейчас о деле, которым занимался погибший недавно адвокат Станислав Маркелов. Речь идет об избиении милиционерами группы подростков в Москве у метро «Сокольники» в апреле прошлого года. Адвокат Евгений Черноусов и правозащитник Лев Пономарев обратились к уполномоченному по правам человека Владимиру Лукину и в Московскую генеральную прокуратуру и потребовали передать это уголовное дело в следственное подразделение при прокуратуре Москвы. По словам правозащитника, в районной прокуратуре следствие ведется с серьезными нарушениями закона. Тему продолжит Ольга Вахоничева.
Сегодня в России большая трудность добиться возбуждения уголовных дел против сотрудников правоохранительных органов, которые нарушили закон, утверждает адвокат Евгений Черноусов. Однако именно ему и адвокату Станиславу Маркелову удалось добиться возбуждения уголовного дела против милиционеров отдела внутренних дел «Сокольники» по статье «Превышение должностных полномочий с применением насилия». Напомню, что в апреле прошлого года возле станции метро «Сокольники» были задержаны и доставлены в отделение 7 молодых людей. Двое из них несовершеннолетние. малолетние. Все они были жестоко избиты. Как считает правозащитник Лев Пономарев, задерживать их не имели права.
Стала группа молодых людей. Некоторые из них были неформально одеты. А милиция всегда волнуется в этом случае. Они подошли к себе и говорят: ты что, пошли с нами учат. Ты что, нарушаешь закон? Что пиво пьешь? И милиционер ничего толком не объяснял. Пошли. Там молодые люди стали в цепку такой. Они встали за руки. Они ни в коем случае не нападали на милицию. После этого приехала уже большая группа милиционеров. Их стали растаскивать, избивать электрошокером. И вот в это время они мне звонили, я слышал. Они Станиславу Маркелову звонили. Он это все слышал и консультировал их там.
Защищать Всеволода Остапова, студента РУДН, к которому и подошли сотрудники милиции, взялся адвокат Станислав Маркелов. Делами остальных избитых молодых людей занялся адвокат Евгений Черноусов. Следствие продвигалось тяжело. В ответ на обвинение защиты руководство ОВД «Сокольники» завело встречное уголовное дело на Остапова, обвинив его в нападении на сотрудников милиции. Однако после гибели Станислава Маркелова, его застрелили 10 дней назад в центре Москвы, из дела, которое вел адвокат, пропало несколько важных документов, утверждает потерпевший Всеволод Остапов.
Следователь постоянно заявлял, что не было никаких ходатайств о вызове свидетелей, которые писал адвокат. При том, что у нас просто есть копия вот этого ходатайства с числом, когда она была подана. И следователь говорит: я ничего не знаю, никогда об этом не слышал. Павел Слесарев, он ведет оба дела. В отделении милиции, когда уже нас там всех избили. Когда, например, меня допрашивали, в комнату зашел майор, видимо, начальник всего этого отделения. Просто даже не дав мне начать, он повернулся к какому-то рядовому, который должен был меня допрашивать, и начал говорить: сейчас он тебе наговорит, пиши, что я тебе скажу. И пока меня избивали там в углу комнаты, этот майор и этот рядовой просто писали мой протокол.
Как говорит адвокат Евгений Черноусов, который после гибели Станислава Маркелова взял защиту Всеволода Остапова на себя, как и в отделе внутренних дел «Сокольники», так и в Преображенской межрайонной прокуратуре, где сейчас ведется следствие, добиться правды невозможно.
Удивляет, 8 месяцев, и это в столице, так сказать, нашей родины, и прокуратура есть Москвы. Прокуратура, знаете, здесь сколько? И все по нулям. Это вообще, как это? Ну ладно, милиция, они заинтересованы, и не выносить ссоры. А вот роль Следственного комитета прокуратуры. Для чего выделили эти подразделения недавно совсем? Я просто удивляюсь, как можно не раскрыть эти преступления. А где руководство этого отдела милиции? Да он обязан выяснить служебным расследованием, передать материалы прокуратуры. Где там этот начальник милиции? Вот в чем вопрос стоит.
По этим причинам Евгений Черноусов настаивает на изъятии уголовного дела по обвинению сотрудников милиции отдела внутренних дел «Сокольники» и следственного подразделения Преображенской межрайонной прокуратуры и передачи его в прокуратуру Москвы. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Московское время 16:15. Сейчас коротко о главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В центре Москвы на Лубянской площади милиция задержала около 10 активистов партии «Яблоко», которые пытались провести акцию протеста против политических убийств. Задержаны также несколько журналистов, в том числе фотограф «Радио Свобода». Он успел сообщить, что всех их отвели в приемное ФСБ. В Петербурге группа активистов, запрещенной национал-большевистской партии, попыталась захватить приемную премьер-министра России, настаивая на личной встрече с Владимиром Путиным. По данным корреспондента «Радио Свобода», трое участников акции задержаны милицией. Военная коллегия Верховного суда России признала законным прекращение уголовного дела о массовом расстреле польских офицеров в Катыни в 1940 году. Суд пришел к выводу, что истек срок давности по действовавшему тогда Уголовному кодексу РСФСР 1926 года. В Петербурге оппозиция намерена 31 января провести серию одиночных пикетов с требованиями об отставке правительства. Такое решение принято после того, как власти не дали согласия на проведение митинга несогласных в центре города. Отмененные поезда и авиарейсы с перерывами работающие метро, нехватка персонала в школах, банках, больницах и на почтах – результат всеобщей забастовки во Франции, которую пресса называет «Черный четверг». Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Коротко о наших дальнейших передачах. В 19:00 время гостей, в 20:00 итоговый выпуск «Времени свободы». В 21:00 слушайте радиожурнал «Поверх барьеров», «Российский час». И в 22:00 аналитический радиожурнал «Время и мир». Ну, а мы продолжаем программу «Время свободы». Я приветствую в студии обозревателя Ирину Лагунину. Она сегодня подготовила обзор публикации в «Европейской печати». Ирина, здравствуйте. Итак, с какой темы начнете сегодня?
Здравствуйте, Андрей. Ну, давайте начнем с «Давоса», поскольку довольно много газет сегодня откликнулись на открытие этого форума. И открывал его, как мы все знаем, премьер-министр России Владимир Путин. «Назад в СССР» – такой нехитрый заголовок в британской «Гардиан». К комментарию о этом выступлении. Невозможно представить, чтобы российский лидер предупреждал Запад, чтобы тот не скатывался к модели Советского Союза, пишет корреспондент. Но Владимир Путин именно это и сделал в Давосе. В жесткой речи, в списке завуалированных угроз, премьер-министр заявил, что финансовый кризис ведет к, цитирую, «чрезмерному вмешательству в экономическую жизнь со стороны государства». Конец цитаты. В выступлении Путина были некоторые упущения. Не было сказано ни об одной, собственно, российской ошибке, не было упоминания президенте Обаме. Вообще, намерения строить дружеские отношения с США в речи не просматривались, пишет корреспондент. Автор комментария также замечает, что Путин выглядит так, будто он всем угрожает даже до того, как начинает говорить. Мускулы лица практически не движутся, всегда напряженная поза, а, цитирую газету, взгляд голубых глаз кажется почти мертвым. А что касается отдельных глобальных проблем, остальных глобальных проблем, то Путин сказал, что он хотел бы видеть разумную сдержанность военных расходов, но он не звучал так, будто он действительно надеется увидеть эту сдержанность, замечает комментатор в газете «Гардиан». Более такой глубокий анализ выступлений содержится, наверное, все-таки в европейском издании Wall Street Journal, которое сравнивает выступления российского и китайского премьер-министров. Оба обратили внимание на роль доллара, пишет газета. Вэн Цзебао призвал к лучшему регулированию основных валют, а Путин назвал чрезмерную зависимость от доллара опасной. Оба говорили о том, что экономики их стран способны выбраться из рецессии. Но различие в тональности двоих премьеров и тот факт, что Вэн не призывал отказаться от доллара, а только лучше его регулировать, отражают кардинальные различия в подходах двух стран. Правительство Путина, пишет Wall Street Journal, потратило 200 миллиардов долларов на поддержание рубля. И оно потратит еще столько же на поддержание промышленности и банков, что выльется в 15% валового внутреннего продукта. В отличие от Китая, российская экономика слишком зависит от экспорта сырья и слишком мала, чтобы играть какую-то роль в глобальном выходе из кризиса. Торговый оборот России с США незначителен, в отличие от Китая, который зависит от экспорта своих товаров в Соединенные Штаты. Более того, Пекин держит в своих руках 2 триллиона долларов американского долга. Все это заставляет китайское руководство намного более осторожно подходить к отношениям с Соединенными Штатами. Но, как замечает Wall Street Journal, однако и Россия сейчас вынуждена смягчить свою позицию. Падение цен на нефть значительно ослабило Кремль. Это анализ в газете Wall Street Journal.
Ирина, okay. Какие-то еще темы, касающиеся России?
Вот давайте как раз о смягчении позиции, потому что на самом деле этому посвящено сегодня намного больше публикаций в американской и в европейской печати во всех странах газеты откликнулись. А именно больше, чем на выступление Путина, на тот факт, что в России принято решение приостановить развертывание ракет «Искандер» в Калининградской области. Статья, например, в британской Independent называется «Трещины в противоракетном щите». С одной стороны, пишет газета, угроза России разместить эти ракеты изначально выглядела как ответный ход на угрозу создания системы противоракетной обороны США. Нечто такое, по поводу чего можно торговаться. Но есть и практические основания, почему Кремль хочет улучшить отношения с новой администрацией США. Хотя ни в войне с Грузией, ни в газовом споре с Украиной не стоит возлагать вину на одну только Россию, негативный стереотип, сложившийся вокруг этой страны, на практике означает, что Москва приняла на себя большую часть международной критики. И это при том, что Медведев никогда не скрывал своего желания сделать Россию уважаемым игроком на международной арене. К тому же Россия больше, чем другие страны, пострадала от экономического кризиса, и любое правительство, которое ожидает недовольства дома, пытается устранить сложности на международной арене, пишет британская Independent. А итальянская Республика подчеркивает, что постоянный представитель США в НАТО Курт Уокер выступил с довольно осторожными комментариями по поводу этого решения не размещать пока ракеты. И его осторожность объясняется тем, что решение не было подтверждено на официальном уровне. Это итальянская «Ла Репубблика».
Большое спасибо, Ирина. Ирина Лагунина подготовила и представила сегодня обзор публикации в европейской прессе. В Москве 16 часов 22 минуты. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Сейчас об одной из тем последних нескольких дней. Младший сержант российской армии Александр Глухов, который оставил свою воинскую часть в Южной Осетии, заявил в интервью «Радио Свобода», что его никто не похищал, силой в Грузии его не удерживают, и он ожидает удовлетворения своей просьбы к президенту Михаилу Саакашвили о предоставлении политического убежища в Грузии. Передает наш корреспондент Тбилиси Георгий Кабаладзе.
В ходе интервью «Радио Свобода» Александр Глухов заявил, что служил дневальным у комбата. По военной специальности был гранатометчиком. Из части ушел еще 11 дней назад. И до минувшего понедельника скрывался в осетинской семье в городке Ахалгори, что в Ленингорском районе Южной Осетии. Однако затем решил пешком дойти до границы с Грузией и сдаться грузинским властям. Российский военнослужащий рассказал «Радио Свобода» о некоторых подробностях своей жизни. О том, например, что живет в гостинице в городе Мцхета, недалеко от Тбилиси. Он выразил недоумение тем, что никто из официальных представителей России не пожелал встретиться с ним. Что касается причин, которые побудили военнослужащего оставить свою часть, то Александр Глухов так объясняет свои мотивы.
Ну, были, во-первых, условия, и отношения совсем не были такими хорошими, можно сказать.
Имя комбата майора Федорова, с которым у него не сложились отношения, младший сержант Глухов не помнит.
Я вам задания такие получал. Вроде бы я делал их нормально, выполнял отлично, на отлично. Но ему не нравилось, не нравилось то, что я делал.
В то же время Александр Глухов отверг предположение, что он стал жертвой так называемой дедовщины. Отвечая на мой вопрос, Глухов рассказал о том, что большинство военнослужащих его роты, переправленных в Южную Осетию еще в июне 2008 года, были солдатами срочной службы.
Александр, вот вы сделали заявление о том, что еще в июне ваша часть была переброшена в Южную Осетию. Скажите, пожалуйста, вместе с вами были другие срочники?
Да.
Много их было?
Ну, как много? Со мной была рота.
Рота?
Только там человек 70-80.
Все срочники, да?
Нет, не все.
Не все.
Ну, были контрактники, да.
Так, а большинство контрактники?
Меньшинство.
Меньшинство контрактники?
Да, да. Но мы не знали, куда мы ехали поначалу. Мы сказали нам выехать, сказали, мы выехали. И мы стояли у Кистикалова в горах. Там население было.
Младший сержант Глухов вновь повторил, что хотел бы обустроиться в Грузии и просит бывших сослуживцев о нем не беспокоиться.
Ну, во-первых, чтобы не беспокоились обо мне, чтобы они, может, им живется лучше. Кому-то, может, нравится им там служить. Пусть служат. Да, я свой выбор сделал. Пусть они сами думают то, что делать.
Судя по всему, грузинские власти пока даже не рассматривают вариант насильственного выдворения Александра Глухова в Россию или его передачи представителям российских войск. Георгий Кабаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Московское время 16 часов 25 минут. Отмененные поезда и авиарейсы с перерывами работающие метро, нехватка персонала в школах, банках, больницах и на почтах – результат всеобщей забастовки во Франции, которую пресса уже назвала «Черный четверг». В Париже, по сообщению информационных агентств, жители, несмотря на холодную погоду, отправлялись на работу пешком, на велосипедах и даже на лодках. Профсоюзы, организовавшие забастовку, опасаются сокращения рабочих мест и зарплат в условиях экономического кризиса и требуют от правительства принять меры. В акции, опять же, по данным СМИ, участвуют сотни тысяч работников государственного и частного сектора по всей стране. Мой коллега Марк Крутов беседует на эту тему с нашим корреспондентом в Париже Семеном Мирским.
Кто участвует в сегодняшней забастовке, она действительно будет носить всеобщий характер? Когда акции протеста такого масштаба проходили во Франции в последний раз?
В последний раз, Марк, акции протеста и забастовки подобного охвата проходили во Франции в 1995 году, поэтому речь идет о движении действительно очень широком и очень масштабном. Забастовка затронула транспорт, совокупность общественных предприятий, школы, больницы, средства массовой информации, судоверфи, автомобильные заводы и даже, добавлю уже в качестве курьеза, старейший национальный театр Франции «Комедии Франсез», ограничившись всего лишь одним примером. Парижский метрополитен, на котором занято 44 тысячи рабочих и служащих, транспортирует ежедневно 10 миллионов пассажиров. Легко, а точнее было бы сказать, трудно себе представить последствия забастовки работников метро столицы. А ведь речь идет не только о Париже, а обо всех городах Франции.
Кто был инициатором этой забастовки и какие требования у бастующих?
К забастовке призвали 7 из 8 крупнейших профсоюзов страны. Что же касается ее целей и обоснований, выдвигаемых профсоюзными лидерами и деятелями политической оппозиции, то здесь я процитирую заявление представителя Всеобщей конфедерации труда, профсоюза, традиционно близкого к коммунистической партии. Он сказал: «Мы хотим выразить этой забастовкой наше категорическое несогласие с политикой, которую проводит президент Саркози перед лицом кризиса». Эта позиция, кстати, служит предметом не только жесткой критики, но и едкой иронии. Стоит, мол, президенту Саркози изменить свою политику, как исчезнет финансовый и экономический кризис, охвативший не только Францию, но и всю планету, вне зависимости от идеологии и режимов, существующих в одной отдельно взятой стране. Нынешняя всеобщая забастовка во Франции направлена прежде всего против президента Никола Саркози.
В этой связи возникает вопрос, а есть ли у забастовщиков широкая поддержка в обществе, ведь рейтинг Николя Саркози после его избрания президентом был на довольно высоком уровне?
Абсолютно верно. Опрос общественного мнения, проведенный накануне начала забастовки, показал, что 69% опрошенных французов поддерживают эту забастовку. И здесь мы имеем истинный парадокс. Большинство граждан поддерживают забастовку, направленную, как вы уже сказали, против президента, избранного не так давно, опять же, большинством голосов граждан. Серьезнее всего, как я уже сказал, результаты забастовки сказываются на общественном транспорте. Премьер-министр Франсуа Фийон указал на тот факт, что Конституция Французской Республики гарантирует право граждан на свободу передвижения, а массовая забастовка, подобная нынешней, является злостным нарушением этого самого права. Но лидеры профсоюзов, как известно, за словом в карман не лезут. Та же французская конституция, отвечают они, гарантирует право граждан на забастовку. Короче говоря, основной закон гарантирует право одних и право других. И весь вопрос в том, как именно и с какой целью те и другие используют это конституционное право.
Напомню, что с нашим корреспондентом в Париже Семеном Мирским беседовал мой коллега Марк Крутов. Они обсуждали сегодняшнюю всеобщую забастовку во Франции, крупнейшую с 1995 года. В ней участвуют сотни тысяч французов, и это привело к значительным перебоям в жизни как Парижа, так и многих других французских городов. В Москве 16:30. Коротко о других важнейших новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В центре Москвы на Лубянской площади милиция задержала около 10 активистов партии «Яблоко», которые пытались провести акцию протеста против политических убийств. Задержаны несколько журналистов, в том числе фотограф «Радио Свобода». В Петербурге группа активистов, запрещенная национал-большевистской партией, попыталась захватить приемную премьер-министра России, настаивая на личной встрече с Владимиром Путиным. Трое участников акции задержаны. Военная коллегия Верховного суда России признала законным прекращение уголовного дела о массовом расстреле польских офицеров в Катыни в 1940 году. В Петербурге оппозиция намерена 31 января провести серию одиночных пикетов с требованиями об отставке правительства. Решение принято после того, как власти не дали согласия на проведение митинга несогласных в центре города. Палата представителей Конгресса США приняла предложенный президентом Бараком Обамой план стимулирования американской экономики стоимостью 819 миллиардов долларов. Теперь законопроект будет передан на утверждение в Сенат. Кубинский лидер Рауль Кастро встречается с президентом России Дмитрием Медведевым. Сегодня они проводят неформальные переговоры. На завтра запланирована официальная встреча делегаций двух стран. Главный конвейер российского автозавода «КамАЗ» вновь останавливается на 2 недели, на этот раз до 12 февраля. Рабочие отправлены в вынужденный отпуск. В Белоруссии молодежь из оппозиции задерживают на улицах, в квартирах и в сопровождении милиции отправляют в военкоматы и воинские части. В Грузии объединенная оппозиция обнародовала совместную декларацию, в которой требует отставки президента Михаила Саакашвили и проведения в стране досрочных выборов. В Казахстане общественность призывает власти выпустить из-под ареста редактора газеты «Алма-Ата-Инфо» Рамазана Есергепова и прекратить уголовное преследование его. В четверг в поддержку этого требования выступили 6 из 10 казахстанских партий. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Президент России Дмитрий Медведев сегодня принял главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова и одного из соучредителей издания, экс-президента СССР Михаила Горбачева. Дмитрий Муратов в интервью «Радио Свобода» сообщил нам подробности этой встречи. С ним беседовал мой коллега Андрей Шарый.
Михаилу Сергеевичу Горбачеву и мне позвонили вчера из администрации президента и сказали, что президент страны хотел бы встретиться сегодня. Собственно говоря, сегодня встреча и состоялась. Мне звонила руководитель пресс-службы Наталья Тимакова. Абсолютно очевидно, что причина этой встречи не в том, чтобы там увидеть редактора «Новой газеты». Я не говорю про Горбачева, с Горбачевым всегда, видимо, интересно встречаться. Она была в том, что произошла эта дикая трагедия. Господин Медведев сказал, что он категорически не хотел выступать с каким-то заявлением, поскольку он хорошо знает, как устроена аппаратная жизнь, и он все-таки многие годы проработал руководителем администрации президента, он прекрасно понимает, что следствие может воспринять слова руководителя государства как указание на некое направление, в котором должно двигаться следствие. А он, как юрист, принципиально и категорически не хотел этого делать. Поэтому, выждав какое-то время, чтобы следствие начало работать самостоятельно, эффективно и независимо, он, тем не менее, понимая, что произошла трагедия, он решил пригласить акционера газеты президента Горбачева и главного редактора для того, чтобы выразить соболезнования, но еще и поговорить о ситуации, как ее видим мы. Ну, то есть люди, которые не представляют официальную или, там, условно говоря, телевизионную точку зрения.
Как он отнесся к вашим словам? Что вы ему говорили?
Ну, я говорил о том, что фашисты чувствуют какую-то, может быть, даже общественное настроение, что они сейчас востребованы, что демократические институты находятся в некотором загоне, может быть, поэтому фашисты подняли голову, что фашизму только одна альтернатива – демократия. Дмитрий Медведев, как я понял, очень внимательно следит и подробно разбирается, что происходит вот с подниманием головы, выходом фактически из подполья весь всей этой фашистующей массы, этих самых наций, которые постоянно убивают. Я передал вам материалы, опубликованные в нашей газете, фактически с таким нацистским календарем убийств. Он сказал, что это одно из самых опасных явлений на сегодняшний день, что он будет уделять этому внимание. Он сказал, что кумулятивный эффект вот от этих фашистских вылазок, он категорически противоречит тому пути, по которому должна развиваться страна.
Вы главный редактор оппозиционной газеты, которая много и часто критикует Кремль. Это чувствовалось на встрече?
Медведев сказал по поводу газеты, когда я сказал, что после убийства Политковской у меня лично возникало намерение закрыть, поскольку эта газета опасна для жизни людей. Он сказал, что слава богу, что газета выходит. Она жестко критикует власть, но для того она и есть. Что новую газету любить не надо, а воспринимать критику необходимо. Но мы обсуждали не только это. Дело не в газете. Я вообще не замыкался на газете. Мы про газету вообще старались не говорить. У меня, во всяком случае, были более общие какие-то вопросы, и у Горбачева тоже. Мы обсуждали о том, что Сталин начал опять у нас ходить в эффективных менеджеров. И Медведев сразу и безоговорочно поддержал идею строительства в Москве силами вот Горбачева, Лебедева, общества «Мемориал», Эрнста Неизвестного, там, российской интеллигенции, свободного бизнеса, строительства «Мемориала», центра вот политических репрессий сталинского ГУЛАГа, исследования. Мы говорили о том, что очень мало милуют людей. Медведев сказал, что и дальше вот будет проходить какая-то гуманизация наказания. Он не останавливался на деталях, но начинает браслетов вместо зон. И прямо сказал о том, что люди, которые совершают преступления, не связанные с насилием над личностью, должны в большей степени подвергаться штрафу как уголовному наказанию. Это дословная формулировка, это я цитирую дословно. Штраф как уголовное наказание. А те, которые какое-то время уже отбыли свой срок под стражей в тюрьмах, в отношении них тоже должны наказания применяться более гуманные.
В этой связи имя Светланы Бухминой не всплывало?
речь и об Ихмино, и о Лебедеве, и о Ходорковском. Он сказал, что и дальше должна происходить гуманизация наказаний. И люди, которые не связаны с преступлением против личности, конечно, наказания в отношении них должны смягчаться.
Но у вас создалось впечатление, что лично Медведев был инициатором этой встречи, что он самостоятельный политик?
У меня не было абсолютно никаких сомнений, что это решение президента. Больше того, если вы думаете, что эта встреча такая, я по-человечески, как интеллигентный человек, хочу вам посочувствовать, но втихаря. Так вот, Медведев принципиально сказал, что я могу рассказывать о этой встрече, где хочу и как хочу, и что я, собственно говоря, и делаю. Поэтому никакого тихушничества даже близко во всем этом деле нет.
Каких результатов вы ожидаете от этой встречи?
Во-первых, я, конечно, прагматично ожидаю от этой встречи того, что президент будет наблюдать за делами в отношении убийства наших сотрудников. И Домникова, по которому заказчики до сих пор не установлены, и Юрий Щекочихина, и Анна Политковская, и Станислава, и Анастасии. И мне показалось, что президент именно это решение и принял. Он, естественно, мне не говорил, что я и Горбачев, он этого не говорил, но я понял его внимание к этому вопросу именно так.
Дмитрий, у вас создалось чисто эмоциональное впечатление, что Медведев с вами в одной лодке, по крайней мере, в отношении тех проблем, о которых шла речь.
Видите ли, я не знаю, в одной ли я лодке и с кем, и какая лодка, но у меня создалось впечатление очень заинтересованного, абсолютно искреннего и откровенного разговора. Вот это правда.
О чем-то конкретно договорились? Дальше координировать усилия, созвониться, еще раз встретиться, он даст кому-то поручение или нет? Все-таки это чиновник, хотя и самый высокий в государстве.
Газеты, как и церковь, должна быть отделена от государства и обслуживать общество. Поэтому иметь в виду, что мы там будем встречаться или еще там что-то такое делать, я полагаю, что ни с моей стороны это было неуместно, ни Дмитрию Анатольевичу Медведеву в такой трагичный особенно момент использовать его там ему и мне для того, чтобы, или Горбачеву, тем, чтобы это делать, нет, я этого не вижу. Мы пообещали, что усилиями Лебедева, Горбачева, редакции мы подготовим свои сообщения о том, что происходит в сфере борьбы с коррупцией и что происходит с фашистскими группировками.
Дмитрий, как долго продолжалась встреча?
Час. И в конце этой встречи я подарил Медведеву книгу Анны Политковской и книгу Юрия Михайловича Роста.
Это был главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов. Он рассказывал о сегодняшней встрече с президентом России Дмитрием Медведевым, в которой также участвовал соучредитель «Новой газеты» бывший президент СССР Михаил Горбачев.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хобьорд».
Для азиатской части со спутника Asiasat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Тема сегодняшнего выпуска нашей рубрики «Политика онлайн» – Давосский всемирный экономический форум. У микрофона Александр Гостев.
На Всемирном экономическом форуме в Давосе, как отмечают многие интернет-сайты и российские, и западные, Владимир Путин в своей речи не стеснялся использовать метафоры. К примеру, он сравнил нынешний экономический кризис с разбушевавшейся стихией. Сайт Лента.ру иронизирует по этому поводу.
Бороться со стихией, как известно, практически невозможно. Поэтому российский премьер так и не сделал никаких конструктивных предложений, ограничившись общими фразами. Впрочем, появление плана Путина на форуме никто и не ждал.
Путин, по сути, признал, что экономика России, чрезмерно полагавшаяся на экспорт сырья, почувствует на себе кризис сильнее других, несырьевых экспортеров, продолжает Лента.ру. Вообще, речь Путина, по мнению авторов комментария, была довольно миролюбива. Единственный жесткий выпад был сделан в отношении политики Грузии. Российский премьер сравнил попытку Тбилиси силой восстановить контроль над Южной Осетией с нападениями террористов на Мумбаи и событиями в секторе Газа. Одновременно Путин высказался против наращивания военных расходов.
Разумная сдержанность военных расходов наряду с укреплением глобальной безопасности обязательно принесет еще и солидные экономические дивиденды.
При этом и Путин, и премьер Китая Вэнь Цзябао, выступавшие сразу друг за другом, как пишет экономический обозреватель британской «Таймс» Дженни Бут в своем блоге на сайте издания, не удержались от того, чтобы обвинить США в нынешнем экономическом кризисе, с употреблением таких терминов, как, например, «эксцессы капитализма». Путин, по ее словам, сначала попрекнув оппонентов в зале в излишнем потакании жадности большого бизнеса, тут же предостерег собравшихся от увеличения государственного регулирования в экономике. Вот Вот что он сказал.
Вторая возможная ошибка – это чрезмерное вмешательство в экономическую жизнь со стороны государства. Да, усиление его роли в условиях кризиса – это естественная реакция на провалы рыночного регулирования. Однако вместо того, чтобы заняться совершенствованием рыночных механизмов, появился соблазн максимально расширить непосредственное участие государства в экономике. Оборотная сторона антикризисных мер почти во всех странах – это концентрация в руках государства избыточных активов.
40-й Всемирный экономический форум в Давосе сильно отличается от предыдущих альпийских саммитов, хотя бы по составу участников, продолжает сайт Лента.ру.
Общее количество гостей, прибывших в Давос 2009 по сравнению с предыдущим годом, увеличилось до рекордных 2500 человек. При этом число финансистов изрядно уменьшилось. Еще недавно излучавшие уверенность и спокойствие банкиры после прошлогоднего конфуза теперь просто стесняются общаться с другими представителями экономической и политической элиты. Не будет на форуме главы инвестиционного банка Lehman Brothers Ричарда Фалда, который ежегодно читал в Давосе лекции об управлении рисками, журналистам пишут на финансовую тематику. В сентябре банк Фалда лопнул, положив начало острой фазе мирового финансового кризиса. Джон Тейн, исполнительный директор Мэрил Линч, был уволен за несколько дней до открытия форума. Не видно на саммите и двух других антигероев финансового мира прошлого года, исполнительных директоров страховщика AIG Мартина Салливана и банка UBS Марселя Аспеля. Оба в прошлом году лишились работы из-за многомиллиардных убытков своих компаний. Из сохранивших свои должности и банк Банки и топ-менеджеров приглашения отклонили Ллойд Баланкфайн из Goldman Sachs и Джон Мэк из Morgan Stanley.
По этому поводу довольно жестко высказался устроитель форума, его основатель и директор Клаус Шваб. «Люди, ответственные за бардак, который сейчас творится в мире, должны извиниться», цитирует его слова британская Guardian. Вот что он еще сказал.
«Нам необходимо справиться с задачами очень высокой степени сложности в условиях недостатка времени. Нам необходимо признать изменения, связанные с перераспределением политической и экономической власти от запада к востоку и от севера к югу. Нам необходимо опираться на мнение и знания экспертов в процессе глобального принятия решений. Нам необходимо использовать силу социальных сетей как инструмент для расширения наших возможностей. Нам необходимо более внимательно прислушиваться к молодому поколению».
Единодушное мнение обозревателей по поводу нынешнего форума. Банки и компании оказались бессильны против кризиса, и концепция свободного, ничем не ограниченного рынка потерпела крах. Выводить из кризиса мировую экономику теперь предстоит государствам, и они уже принялись за дело. Этим и объясняется перевес количества политиков на мероприятии по сравнению с числом финансовых и промышленных фигур первой величины. И еще немного о настроениях в коридорах. Вот что пишет в своем блоге на сайте газеты «Телеграф» Уильям Льюис, главный редактор «Телеграф Медиа Групп», работающий сейчас на форуме в Давосе.
«Возвращаются ли в нашу жизнь галстуки? Как раз в тот момент, когда я уже привык их не надевать, похоже, ситуация поменялась радикально. Жизнь вновь заставляет нас надевать галстук. Вчера вечером я повстречал здесь Марка Цукерберга, основателя социальной сети Facebook. Я ужасно рад тебя видеть, — воскликнул я, — но почему-то в галстуке. От себя добавлю, что при этом на нем были джинсы. Очень просто, — ответил Марк. — Опять пришло время. Серьезное время. Но вот я и залез в коробку, где до сих пор храню свои школьные галстуки, и обнаружил целую кучу таких, которые сейчас могу надеть. Я, конечно, сейчас не буду извительно комментировать всю ослепительность болтавшегося у него на шее галстучного изделия за $7. Однако поручусь, что раз уж он сам так решил, в ближайшее время ему придется раскошелиться на что-то получше. А заодно спрятать с глаз подальше его фирменную, это его слова, не мои, курточку. Не это главное, дело в другом. Если уж основатель сети Facebook, демократичный стильный парень студенческого вида и интернетного возраста, убежден, что времена такие трудное, что ходить нужно в официальном костюме и при галстуке, то кто я такой, чтобы это оспаривать?
Уильям Льюис, главный редактор «Телеграф Медиа Групп», работающий сейчас на форуме в Давосе, в своем блоге на сайте газеты «Телеграф». Александр Гостев, «Политика онлайн».
В Москве 16:45. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В центре Москвы на Лубянской площади милиция задержала несколько активистов партии «Яблоко», которые пытались провести акцию протеста против политических убийств. В Петербурге активисты, запрещенные национал-большевистской партией, попытались захватить приемную премьер-министра России. Трое участников акции задержаны. Военная коллегия Верховного суда признала законным прекращение уголовного дела о массовом расстреле польских офицеров в Катыни. В Петербурге оппозиция намерена 31 января провести серию одиночных пикетов с требованиями об отставке правительства.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Панорама новостей экономики сегодня представит наш обозреватель Иван Трифилов.
Курс рубля к доллару и евро на торгах в четверг снизился до новых исторических минимумов, что привело к увеличению стоимости бивалютной корзины до 39 рублей 30 копеек. Это примерно на 4,3% ниже ее максимальной стоимости, установленной сейчас Центральным банком. Международный валютный фонд прогнозирует снижение объема российской экономики в 2009 году на 0,7%, говорится в докладе фонда о состоянии и перспективах мировой экономики. МВФ уже третий раз за последние 4 месяца снижает оценку динамики ВВП России в текущем году. В октябре эксперты фонда прогнозировали его рост на 5,5%, а в ноябре прогноз был снижен до 3,5%. Международные или золотовалютные резервы России за период с 16 по 23 января снизились на 9 миллиардов 700 миллионов долларов, или примерно на 2,4%, до 386,5 миллиардов долларов, говорится в материалах Центрального банка. Таким образом, середина августа 2008 года, когда международные резервы страны достигли исторического максимума 598 миллиардов долларов, их объем сократился более чем на 35%. Мировая экономика к концу 2009 года может потерять до 51 миллиона рабочих мест, что приведет к увеличению уровня безработицы до 7,1%, сообщила Международная организация труда, назвав такой прогноз наиболее пессимистичным из всех возможных. Наиболее вероятным эксперты организации считают сценарий, при котором число безработных в мире вырастет на 30 миллионов, а уровень безработицы до 6,5%. Согласно официальным данным Центрального банка России, к началу нынешнего года просроченная задолженность по всем кредитам в банковской системе страны составляла 3,8%. Причем ее объем заметно увеличился в течение последних месяцев, когда негативные тенденции в экономике привели к ухудшению финансового положения заемщиков. В дальнейшем, по мнению финансовых специалистов, эта проблема плохих кредитов будет только усугубляться. Например, глава Государственного Сбербанка Герман Греф предполагает, что к концу 2010 года общий объем просроченной задолженности вырастет как минимум до 10%. Но многие эксперты называют такой прогноз излишне оптимистичным. Они утверждают, что некоторые российские банки эту планку уже преодолели. Говорит старший аналитик инвестиционной группы Unicredit Aton Рустам Баташев.
Во-первых, Греф, насколько я понимаю, говорил о всей индустрии. И если какие-то банки сейчас преодолели этот рубеж, то на всей индустрии это сказалось, конечно, но еще не 10%. Вы же знаете, что официальные данные 3,8% на конец декабря. Я думаю, что да, действительно, некоторые банки этот рубеж уже преодолели и, возможно, еще в прошлом году. Что касается такого прогноза, я думаю, что он вполне реалистичный. И даже более того, я думаю, что он, скорее всего, сбудется до конца 2009 года, а не до конца 2010.
Эксперты предполагают, что уже к концу нынешнего года доля плохих кредитов в банковской системе страны может увеличиться до 15%. Что же тогда следует ожидать по итогам 2010 года? Рустам Баташев продолжает.
Я думаю, что самый большой рост просрочки, наверное, все-таки будет в этом году, в 2009, а в 2010, возможно, она будет более-менее стабильна. То есть рост просрочки наблюдается сейчас, резкость увеличения просрочки по всей продуктовой линейке, практически у всех банков это происходит сейчас. 2010 год, я думаю, будет скорее таким годом ровным, нежели годом резкого роста просрочки.
Компенсировать убытки от невозвращенных кредитов банки могут лишь за счет увеличения собственного капитала, для чего им потребуется финансовая помощь со стороны государства или акционеров. Но, по словам Рустама Баташева, получить ее смогут далеко не все.
Проблемой роста невозвратных кредитов или просрочки столкнулись все банки, очевидно. Помощь в виде предоставления ликвидности идет в основном, конечно, большим банкам, которые могут либо залоги предоставить центральный банк, либо имеют кредитные рейтинги. Что касается маленьких банков, если у них действительно там высокая просрочка будет, невозвраты по кредитам, если прибавить к этому, например, уменьшение депозитной базы, то, скорее всего, они просто перестанут, наверное, существовать. Либо там будут санированы с помощью того же внешэкономбанка. Что касается слияния, но если два банка чувствуют себя плохо, от слияния они себя лучше не станут чувствовать, это точно.
Эксперты считают, что пережить финансовый кризис без помощи государства большинству российских банков не удастся. Какая часть из них может не дожить до конца нынешнего года? Старший аналитик инвестиционной группы Unicredit Aton Рустам Баташев.
Если смотреть на темпы, с какими уменьшалось количество банков до сих пор, в прошлом году, то, в принципе, особо меньше банков-то и не станет, если темпы сохранятся. С другой стороны, если просто посмотреть на все эти 1100 с лишним банков, то топ-20 банков контролируют 93, по-моему, процента депозитной базы российских граждан. То есть, грубо говоря, если осталось бы 200 банков, все остальные просто бы перестали существовать, то, в принципе, там российские вкладчики, они бы особо это и даже и не почувствовали. Поэтому, я думаю, некая цифра вот эта 200, она и возникла там и в прессе, и в головах, наверное, чиновников, что если останется 200 банков, этого будет достаточно. Сколько на самом деле останется, я, конечно, не могу прогнозировать, но думаю, что если останется 200, то мы особо даже ничего не заметим.
Это был старший аналитик инвестиционной группы Unicredit Aton Рустам Баташев. Курс доллара на сегодня 33 рубля 21 копейка. На завтра 34,68. Евро сегодня стоит 44 рубля 3 копейки. Курс на пятницу 45,34. На международных торгах за евро дают доллар 31 цент.
Это была панорама новостей экономики. Ее автор сегодня Иван Трефилов. Ну а завершает первый час нашей программы рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Индии. Своеобразный индийский штат Гоа, самый маленький в этой огромной стране, популярный у туристов последние 10-20 лет, веками считался и остается духовной метрополией всего римско-католического населения Индии. О жизни в Гоа Франциско Ксаверия, являющегося католическим святым покровителем одновременно Австралии, острова Борнео, Китая, Индии, Японии и Новой Зеландии, рассказывает корреспондент «Свободы» Малика Рахманова.
О присутствии европейцев в Гоа напоминает удивительное переплетение индийской и старинной европейской архитектуры. Это особенно ярко выражено в бывшей столице штата, старом Гоа. Здесь можно увидеть большое количество церквей. Среди католических храмов Гоа наиболее известна базилика Бона Иисуса. В ней покоится тело святого Франциска Ксаверия, одного из сооснователей общества Иисуса. Ксаверий родился в 1506 году в известной аристократической испанской семье. Он получил хорошее светское образование, однако позже, в 1534 году, совместно с единомышленниками принес клятву полностью посвятить свою жизнь Богу. Большую часть жизни Ксаверий провел, проповедуя католичество в Восточной и Юго-Восточной Азии. А обосновался Ксаверий именно в Гоа, и именно отсюда совершал миссионерскую деятельность, которая его так прославила. Ездил в Японию, Индонезию, Китай и другие страны. Во время одной из своих поездок в Китай в 1552 году Ксаверий остановился проповедовать на острове Шанчуньдао, вблизи территории современного Гонконга. Здесь одолела его смертельная болезнь, предположительно малярия. 2 декабря он умер в возрасте 46 лет. О захоронении проповедника Франциска Ксаверия рассказывает служащая туристического бюро в Гоа Лейла Дутта.
Его похоронили на этом острове, где его тело находилось 4 месяца. После чего один из его последователей, проповедник, который также проплывал на корабле мимо, узнал, что Ксаверий похоронен на острове и попросил эксгумировать его тело и перевезти в Гоа, в место, знакомое покойному. Когда могилу раскопали, они увидели, что тело священника совершенно не пострадало после 4-месячного погребения. Могильщик случайно лопатой задел предплечье трупа. Это было единственное повреждение, которое обнаружили люди тогда, 4 месяца спустя. После этого Ксавери на год похоронили в Малакке, то есть где-то на территории Малайского полуострова. До тех пор, пока некий португальский капитан, друг миссионера, не настоял на перезахоронении останков в любимом месте святого Ксаверия в Гоа. И на этот раз, спустя год и 8 месяцев, когда португальский капитан попросил выкопать тело, оно находилось в том же нетленном состоянии. Он перевез останки в Гоа.
Тело Франциска Ксаверия остается якобы нетленным уже 453 года. Раз в 10 лет мощи открывают верующим на 6 недель для поклонения. Обычно же они находятся в правом пределе храма, на возвышении в серебряном саркофаге со стеклянным фасадом. Первый раз тело миссионера было выставлено в Гоа в 1554 году. Последний же раз мощи открывались в 2004 году. Тело священника неоднократно исследовали на предмет мумификации. Комиссия, занимавшаяся вопросом причисления Франциска Ксаверия к лику святых в 1622 году, засвидетельствовала. 70 лет спустя медики той эпохи утверждали, что тело иезуита оставалось нетленным без постороннего земного вмешательства, продолжает Лейла Дута.
Телу уже 453 года, телу, находящемуся без каких-либо следов бальзамирования, химической поддержки. Оно неоднократно изучалось и исследовалось учеными со всего мира, но они не могут ничего обнаружить. В настоящее время тело очень-очень сухое. Кожа все еще на теле, но очень сухая. Выглядит как пыль. Но люди верят, и даже не католики верят в это чудо.
Жители Гоа считаются весьма религиозными. Здесь живут люди разных вероисповеданий, в том числе католики, индуисты, мусульмане. Среди местного населения существуют разные мнения о том, как может тело священника оставаться нетленным такое длительное время. Некоторые считают, что оно было забальзамировано, другие настаивают, что это свидетельство чуда. Жительница Гоа Фернанда Андреа, католичка, полностью верит в правдивость истории.
Я верю, что он святой и что это чудо. Обычно это не происходит с обычными людьми. Я верю, что он святой.
Сотрудник Международного центра в Гоа Самир Ясир, считающий себя атеистом, придерживается другого мнения.
Люди со всего мира приезжают сюда. Это своего рода религиозное переживание. С точки зрения науки это невозможно. Думаю, религия заставляет людей приезжать сюда и верить в чудо.
Индийские ученые пытаются найти объяснение сохранности тела возрастом почти 500 лет, говорит биохимик Заруб Нанди.
Должно быть, в останках есть какие-то элементы консервации. Возможно, что-то такое, что использовалось в Древнем Египте. Даже в Индии существует концепция бальзамирования. Некоторые общины используют соль. Думаю, что все-таки есть какая-то степень консервации. Но научно это еще не доказано, и тело нетленно.
Малика Рахманова для Радио Свобода, Гоа.
Репортаж Малики Рахмановой прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока». Эта рубрика завершила первый информационный час «Времени свободы». Главная тема следующего часа. Накануне очередного дня несогласных лидеры оппозиции заявляют об усилившемся давлении на них со стороны властей. Подробный разговор на эту тему сразу после объявлений и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Избрать Чичваркина Евгения Александровича в меру пресечения ведь заключение под стражей.
На смену отжившему однополярному устройству мировой экономики.
Повторное требование к России денонсировать свое признание независимости Южной Осетии и Абхазии.
В течение утра сегодняшнего дня на территории города сошло 2 лавины.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 9715 и 15130.